Ветхий Завет очень важен. Читайте его. Учитесь.
Now what we're going to do is
Мы будем с вами говорить сейчас о вопросах толкования.
In the last lecture I said it is not a question of does the Old Testament apply to us, if the Old Testament applies to us.
То есть в прошлой лекции я говорил вам, что вопрос не в том, применим ли к нам Ветхий Завет.
It is only a question of what.
Вопрос какой?
Как. Now we're going to talk a little bit about как.
А сейчас мы поговорим с вами о том, как.
What's that?
I'm sorry, that's a very, it sounds very bad in English.
А скажу, что это слово по-английски звучит очень смешно, неприлично.
Can I tell you what it means in English?
Я вам скажу.
Okay. It's a typical American.
Вот это наш типичный американец.
Okay. Stop it. Okay. Well, we're going to talk about several things.
Мы поговорим с вами о некоторых моментах. Смотрите свои тетрадки.
We're going to talk first about what is the focus of interpreting the Old Testament. That's the topic.
Тема у нас такая, на чем сосредоточиться в толковании Ветхого Завета. То есть первое, о чем мы поговорим, это о каких крайностях в толковании Ветхого Завета. А второе, это о том, как найти полную ценность, значимость Ветхого Завета. А в-третьих, мы говорим о том, что нашим якорем и нашей как бы, стабилизирующей системой служит первоначальный смысл. Давайте сначала поговорим о крайностях. Популярные подходы к Ветхому Завету. И когда я говорю популярные подходы, это означает, что большинство прихожан в церкви делают. Если они вообще читают Ветхий Завет. Если они его читают, то так. Они знают, что Ветхий Завет — это откровение Божье, дарованное нам. Но они обращаются с ним, как будто эта книга не историческая, не временная. То есть они ищут в нем только вневременные вечные истины. То есть их интересует не что говорил Ветхий Завет своим читателям. Они пытаются только найти вечную истину там. И вот они читают Ветхий Завет с таким вопросом. Что Бог говорит мне?
So maybe you're reading through the Psalms.
То есть, например, вы читаете псалмы.
And you're looking for a way for God to speak to you.
Пытаетесь увидеть, что Бог говорит вам.
The Lord is my shepherd, I shall not want.
Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
Мой. Okay. The Lord is my shepherd.
Господь пастырь мой.
We don't even ask what did this mean in the Old Testament days.
То есть мы даже не задаемся вопросом, что это означало во времена Ветхого Завета. То есть мы хотим знать только, что это означает для нас лично. То есть я надеюсь, что прихожане в церкви все-таки читают Ветхий Завет, но когда они его читают, вот что они делают. Вы знаете, как это. Читают. Читают. Ага, вот этот стих ко мне обращен.
Хорошо.
Очень похоже на то, как вы готовитесь к проповеди, да? Очень плохо.
why you're in seminary.
Вы для этого приехали в семинарию.
To learn a better way.
Есть лучший путь.
Now, when it comes to the academic study of the Old Testament.
Ну а теперь переходим к научным исследованиям Ветхого Завета.
Now we have a different approach.
Тут другой подход.
That's the academic.
Вот это у нас профессор.
Okay, like a librarian, right?
Он похож на библиотекаря.
Да. Да, okay. And when academics study the Old Testament.
Когда научные исследования проводятся по Ветхому Завету, ученые сосредоточиваются не на том, что Ветхий Завет означает для меня. Они задают другой вопрос. Вот Библия. Они рассматривают ее как исторический документ, написанный в определенной культуре, и условия, обстоятельства этой культуры повлияли на написание книги. То есть ученые, они вообще странные, учат иврит еще, и изучают археологию и древнюю историю.
Not just the history of the Bible,
не только историю Библии,
but the history of Egypt,
но историю Египта
and Babylon,
и Вавилона
and Assyria,
и Ассирии,
places like that.
То есть таких вот народов.
Because they know the Bible, the Old Testament was a part of that world.
Потому что они знают, что ветхозаветный мир был частью того мира. И думают так.
If I can understand those things,
если я вот это все пойму, тогда я буду лучше понимать Ветхий Завет. То есть их интересуют именно культурные характеристики Ветхого Завета. И еще кое-что. Кто написал Ветхий Завет? То есть об авторах людях.
Now, if you're very liberal, then you won't even think about God writing the Bible.
Они думают о том, кто из людей написал Библию. Но либералы вообще не вспоминают о том, что ее автор Бог. Но даже ортодоксальные христиане, то есть традиционные христиане, интересуются, если они научной наукой заняты, тем, кто были люди, написавшие Библию. То есть для большинства евангельских христиан было бы все равно, если бы книгу Бытия написал апостол Павел.
It makes no difference in their interpretation.
То есть на их толкование никак не влияет.
Who wrote it?
Кто ее написал?
It does not matter.
Это для них не важно.
Now, I want to tell you, it should matter.
Но я вам должна сказать, что это важно.
It does make a difference.
Потому что это влияет на написание.
And that's what we are going to be learning to do.
Именно этому мы будем с вами учиться. Учиться сосредоточиться на Пятикнижии, как на труде Моисея. То есть, когда вы начинаете изучать книгу «Послание филиппийцам», что вы прежде всего узнаете, когда вы ее читаете? Где находился Павел, когда он писал филиппийцам? In prison, в тюрьме. И это налагает отпечаток на его послание, так? То есть это объясняет нам некоторые аспекты книги «Послания филиппийцам». То есть это помогает нам понять, почему он пишет некоторые вещи в этой книге. И если вы не знаете, что апостол Павел был филиппийцем, это не означает, что вы ничего не получите из этой книги. Но вы получите меньше, чем если вы знали. Это же касается и ветхозаветных книг. Из ветхозаветных книг можно почерпнуть многое и не знать, кто их написал. Но Чем больше вы знаете, кто их написал, тем больше вы получите из них. И вам может это показаться странным. Но к концу недели вы поймете, это уже не будет странным. То есть это покажется вам воротами, ведущими в широкий простор. И через эти ворота прорвется на вас целый поток воды. И вот это и есть научный подход. То есть они говорят об исторических и культурных обстоятельствах написания книги и рассматривают автора человека.
So, for example,
например,
what difference does it make when we realize that Moses wrote the creation story?
То есть, как это влияет на наше понимание книги Бытия, если мы узнаем, что ее написал, историю творения написал Моисей?
What difference does it make to consider the fact that Moses wrote about Eden?
То есть, как влияет это на наше понимание, если мы узнаем, что Моисей писал про райский сад? На данный момент для вас это, вероятно, вообще все равно. Но я думаю, вы вскоре увидите, что это значительно влияет на понимание. Что еще мы рассматриваем в научном подходе?
The original readers.
Первые читатели.
The audience.
Аудитория.
For whom was the Bible written?
Для кого была написана Библия изначально?
For example, in the New Testament.
Например, в Новом Завете.
How do we explain the differences between Corinthians and Romans?
Как нам объяснить отличия между римлянами и коринфянами?
The same person wrote both, all three letters.
Ведь вы знаете, что все три послания написал тот же самый человек.
So why are they so different?
Но почему эти послания так отличаются друг от друга?
What is the answer?
Как мы ответим?
The audience is different.
Разная аудитория.
Their problems were different.
Их проблемы были разными. У них были разные нужды. Суть в том, что когда Павел писал послание к Коринфянам, он писал об определенных проблемах, существовавших в этой церкви. А когда он писал римлянам, он обращался к тем проблемам, которые стояли перед римской церковью. То есть, согласно тем нуждам, которые были у аудитории, он писал, это нам поможет понять, толковать книгу. И вот тоже правило, применимое к Ветхому Завету. То есть для нас имеет значение, кому Моисей обращался к Пятикниже. Он писал это конкретно для вас? Я знаю, что я буду делать. Я сейчас на древнееврейском напишу книжечку, чтобы все украинцы меня сразу поняли. Так Моисей собирался писать, да?
Нет. Да? Okay. Instead, for whom was he writing?
Итак, для кого же он писал?
For himself?
Для себя?
Yes. For whom was he writing?
Для кого?
For Jesus?
Для Иисуса?
Yes. For whom was he writing?
Для кого он писал?
Israel. Israel.
Для Израиля.
Да. In his day.
В его время.
To meet their needs.
Он писал, чтобы отвечать на их нужды. Чтобы научить их, как жить, ответить на их вопросы. Например, если рассмотреть первые четыре книги Бытия, и прочесть о том, что Каин построил город, какой вопрос всегда приходит современному человеку на ум? How could he build the city?
How can he build the city? What else?
Еще какие вопросы? Who lived in that city? Откуда взялись люди в этом городе?
Да. Okay. Well, is Moses interested in this question?
Моисея интересует этот вопрос?
Yeah. So why are you interested in?
А почему вас он интересует? Потому что вы современные язычники, правильно?
Да? Нет. Да. Это правда.
Потому что нам нужно научиться иначе читать книгу Бытия. И задавать те вопросы, которые задавали первые читатели.
Хорошо. So the modern academic interpreter asks this question.
То есть современный толкователь, современный ученый толкователь задает такой вопрос.
What did the human writer intend for his readers?
Каковы были намерения у писателя человека относительно его читателей?
And that's going to be much more our focus.
И вот именно на этом мы с вами и сосредоточимся.
The question is, as believers, what should we focus on?
То есть вопрос такой, мы как верующие, на чем должны делать упор?
Well,
позволю себе сказать. Нет ничего плохого в популярных интересах у всех людей возникающих до тех пор, пока они не впадают в крайность. То есть мы должны задавать себе вопрос, что хочет Бог, чтобы мы получили из этой книги, почерпнули из нее. Нам нужно спрашивать себя, что она означает для нас сегодня. Но нам также следует задавать себе такой вопрос. Что хотел донести писатель? И что его книга означала в те времена? И вот нам нужно связать эти две темы воедино. А кто из вас в прошлом году изучал со мной герменевтику?
Okay. So you know this basic idea, yes?
То есть вы знаете эту основную мысль, да?
The original meaning is the anchor.
То есть the original
meaning is the anchor.
То есть наш якорь, наш как бы фундамент — это исходный смысл.
Okay, now let's go to Roman numeral 2.
А сейчас мы поговорим о втором. То есть полный смысл текста. И мы поговорим несколько об основном подходе, которому я считаю, мы должны следовать. Именно этот подход мы будем использовать на
занятиях.
Есть разные способы, разные пути понимания Ветхого Завета. Чтобы получить, подчеркнуть все, что можно из Ветхого Завета. Но нужно начинать вот с чего. С первоначального смысла. То есть первоначальный или исходный смысл отвечает на вопрос, что хотел сказать писатель своим первым читателям.
In the case of the Pentateuch,
в случае с Пятикнижием,
this means, what did Moses mean when he wrote this for Israel?
Этот вопрос звучит так. Что хотел сказать Моисей Израилю?
What question was he answering?
На какие вопросы он пытался ответить в своей книге? То есть на какие нужды он пытался ответить? Именно это мы и называем первоначальным или исходным смыслом. Но мы знаем, что между нами и первыми читателями книги Бытия огромная разница. Моисей написал Пятикнижие примерно за 1400 лет до Рождества Христова. То есть между нами и Моисеем сколько прошло лет? 3400 лет. За последние 3400 лет немножко изменилось все вокруг?
Да.
немножко изменилось.
I mean, for example,
например,
how many of you have walked from Egypt to Israel?
Кто из вас прошел пешком из Египта в Израиль?
Through the desert.
Через пустыню.
Anybody?
Кто-нибудь прошел? Кто из вас уже поднимался на гору Синай? Кто-нибудь? Были на горе Синай? Бог там? Видели там огонь пылает, да? He even saw the stones. Видели золотого тельца? Ну, конечно, нет. То есть много произошло изменений за это время. То есть это своего рода как бы переход через реку. И нужно найти какие-то камушки, чтобы построить брод. То есть шаг за шагом. То есть, чтобы перейти через эту реку, отделяющую нас от Моисея. Посредине реки большой-большой камень. То есть вы начинаете с Моисея, и вы хотите добраться до современного применения. Посредине есть камень. То есть вам нужно допрыгнуть до этого камня. И это поможет вам допрыгнуть до современности. Что это за камень? Этот камень — это библейские пояснения, то, как Библия поясняет исходный смысл. Вас может быть удивить.
The Old Testament talks about the Pentateuch a lot.
Но Ветхий Завет очень много говорит о Пятикнижии.
The Book of Samuel.
Пророк Самуил.
Kings.
Книги царств.
Chronicles.
Паралипоменон.
Isaiah.
Исаия.
Malachi.
Малахия.
Jeremiah.
Иеремия.
They all talk a lot about the Pentateuch.
Все они говорят о Пятикнижии.
They quote it.
Они его цитируют. Они его толкуют. Применяют к своему времени. И вот это есть библейское применение, библейские пояснения. Если вы хотите добраться от Моисея к своему времени, вот нужно прыгнуть до этого камня. То есть прочитать эти части Библии, потому что они поясняют вам, как добраться до другого берега. То есть мы обязательно должны принимать во внимание все то, что Библия говорит об каком-то отрывке. Дам вам пример. Иеремия, глава 4.
Иеремия предсказывает, что эксил будет.
Иеремия предвещает изгнание и рассказывает, каким оно будет. Вот что он пишет. То есть он говорит о том, что в изгнании будет так, как было в начале. То есть будет земля безвидна и пуста. То есть он использует слова, которые использованы в книге Бытия. А Моисей, потому что писал, описывая землю, говорит, что она безвидна и пуста. А Иеремия говорит, что снова будет все точно так же, безвидна и пуста земля будет во время изгнания.
Хорошо? Now that tells us how that helps us understand.
Это помогает нам понять Бытие, глава 1, стих 2. Задам вам такой вопрос. В свете 4 главы Иеремии, может ли действительно вот этот хаос первых дней Бытия возвратиться снова?
Oh, my.
No. Еще раз. Еще раз задам вопрос. Иеремия. В свое время. Глава 4. Говорит так. Что во времена изгнания мир снова станет таким, каким он был во времена Бытия, глава 1, стих 2. То есть, что земля была безвидна и пуста. То есть, Иеремия цитирует Бытие, глава 1, стих 2. И говорит, что во время изгнания мир снова станет таким, как в начале. И теперь я вам задам такой вопрос. То есть в свете того, что нам сказал Иеремия, вернулся ли хаос бытия, как написано в Бытие, на Израиле? Jeremiah meant different things from what Moses meant. He meant that they would lose their land, lose their... И что это означает? То есть, чего это эквивалент? That was the curse. That meant the curse.
Yes, but what was that the equivalent of?
Но, как бы, чему это равно?
What was that similar to?
На что это было похоже? That was like Genesis 1.
Amen. So now I ask the question again.
Теперь задаю вопрос снова.
Once God finished the creation, Genesis chapter 1.
Когда Бог закончил творение, в Бытие глава 1.
Can the chaos come back again?
Может ли вернуться вот такое же состояние?
According to Jeremiah chapter 4.
Учитывая слова Иеремии глава 4.
Да. Jeremiah says this.
То есть Иеремия так говорит, что может.
And to disagree with this is to disagree with Jeremiah.
И с ним не согласиться, значит, не согласиться с Иеремией.
Do you want to do that?
Вы хотите так поступить? Jeremiah 4:22.
Иеремия 4:22. Now I will say it all over again.
А теперь я все снова повторю.
Over here.
Еще раз.
Moses says,
Моисей говорит,
in the beginning, the world was formless and void.
В начале земля была безвидна и пуста.
Okay? Да? Okay. Over here, Jeremiah says,
и вот тут Иеремия говорит,
in the exile,
во время изгнания,
earth becomes formless and void again.
Земля станет безвидна и пуста снова.
What am I?
Во время изгнания.
Now my question is this.
И вопрос у меня такой.
Do we accept what Jeremiah says, or do we disagree with him?
Принимаем ли мы то, что говорит Иеремия, или мы с ним не соглашаемся?
Both. Yes, we accept it.
И то, и другое. Да, мы его принимаем.
Да. Да.
Да?
And that helps us to understand how we are to use Genesis chapter 1 over here.
И это помогает нам понять, как же нам применять Бытие глава 1 вот здесь в наше время.
We look back to Jeremiah.
Мы возвращаемся к Иеремии.
What he did with Genesis chapter 1.
И думаем, как он применил Бытие глава 1.
To help us understand what we are to do with Genesis chapter 1.
И это помогает нам понять, как нам поступать с Бытием глава 1.
We go from Moses.
То есть мы идем от Моисея к Иеремии и к нам.
Да.
Один пример только. Еще есть много. Но это был только один.
So, for example,
Итак, например.
John chapter 1.
Иоанн, первая глава.
What was the condition of the world when Jesus came?
Каким был мир, как он выглядел, когда пришел Иисус?
John chapter 1.
Иоанн, глава 1.
What was the condition of the world?
Каким был мир?
It was dark.
It was dark.
Там было темно.
Genesis chapter 1, verse 2.
Глава 1, Бытия, стих 2.
And just as God said in the beginning, let there be light.
И так же, как Бог вначале сказал, да будет свет.
John chapter 1.
Глава 1 Иоанна.
What came into the world?
Что пришло в мир?
Some say
light.
The light of God.
Свет Божий.
God, the light of the world.
Свет миру.
What is his name?
Как его зовут?
Иисус. Okay. So you can see here that John.
Если вы видите, что Иоанн.
Is basing his interpretation of Genesis chapter 1.
Толкует Бытие номер один.
That Moses wrote.
То, что написано Моисеем.
Something in the middle.
Исходя из чего-то посредине.
Jeremiah.
И Иеремии.
And other passages.
И других отрывков.
What in my effect? Okay. This is the original meaning.
То есть вот это вам исходное значение.
Jeremiah is a biblical elaboration.
Иеремия — это библейское применение, библейское пояснение.
John chapter 1 is a New Testament biblical elaboration.
Иоанна, первая глава, это уже новозаветное библейское пояснение. То есть вот эти все камни, как бы посредине реки, помогают нам в современности применять.
What happens if you try to go from Moses to us today?
Что происходит, если вы сразу пытаетесь перенести Моисея в наши дни? Не учитывая, вот эти камни посредине реки. Вы падаете в реку. Но вот эти камни посредине реки помогают вам понять, как применять сегодня этот отрывок. Правильно применять. С правильными приоритетами. Потому что как современные люди, мы смотрим на Бытие 1 глава стих 2. И что хотим узнать?
Where are the dinosaurs?
Где динозавры?
We are over here.
Мы вот здесь.
Looking back at Genesis chapter 1.
И смотрим на Бытие 1 глава.
Verse 2.
Стих 2.
And as modern people.
И как современные люди.
We say.
Мы говорим.
Where are the dinosaurs, Moses?
Моисей, где динозавры делись?
Да. No. Of course you do. I don't know how anyone could not ask that question.
Почему вы не задать этот вопрос?
But it is not the correct question.
Но это неправильный вопрос.
It's the modern question.
Это современный вопрос.
But the stones between.
Но вот эти камни посредине реки, то есть библейские пояснения, помогают нам понять. Моисей сказал, что земля была безвидна и пуста. Иеремия сказал, что в изгнании земля будет безвидна и пуста. Иоанн говорит, что до прихода Иисуса Христа мир был тьмой. Но свет воссиял в Иисусе. И теперь мы вот тут. И смотрим назад. И в Бытие первой главе мы видим не динозавров. А что мы видим там? Иисуса. И
и знание.
Darkness and light.
То есть тьму и свет.
Where did we get these ideas?
Откуда мы взяли эти идеи?
From the biblical elaboration.
Из библейских пояснений.
What am I?
Еще один пример. Мы с вами находимся здесь. Мы читаем о том, как Каин строил город. И у нас возникает современный вопрос. Мы сразу же пытаемся перепрыгнуть. Моисей, откуда взялись люди, чтобы построить с Каином город?
Да. Okay. And so we start wondering.
То есть мы начинаем задаваться вопросами.
Did Cain have sex with his sister?
Что, Каин спал со своей сестрой?
Where did all these babies come from?
Откуда взялись дети?
I didn't even know he had a sister.
А мы даже не знаем, была ли у него сестра.
Oh, evolution must be true.
А, наверное, эволюция, правда, говорит.
Another crazy idea.
И прочие такие идеи.
Okay. Okay. But now we have to ask the question.
А нам надо задавать какой вопрос?
Why did Moses talk about Cain building a city?
Почему Моисей писал нам о том, что Каин строил город?
Well, you tell me.
Вы мне скажите.
In Moses' situation.
А в той ситуации, в тех обстоятельствах, в которых был Моисей.
What did Cain do with this city?
Что Каин сделал со своим городом?
After whom did he name his city?
В честь кого он его назвал? His son.
His son.
Сына.
Enoch. Да?
Enoch.
Да? Enoch in your Bible. Yeah. Now I have a question for you.
И теперь вопрос у меня.
With Moses.
Со времени Моисея.
Were there other people in Moses' day that were building cities and naming them after their sons and after themselves?
А во времена Моисея были ли еще такие люди, которые строили города и называли их своими именами?
Were there people who were great city builders in Moses' day who were naming cities after themselves and their sons?
Во времена Моисея были ли такие народы, которые строили города и называли их в честь своих сыновей?
You know there were.
Вы знаете, что были. Вы видели фильм. Кто это были такие? Egyptians. Египтяне.
Да. Да. So what is Moses talking about?
Итак, о чем же нас говорит Моисей?
Not just about Cain.
Он говорит не только о Каине.
He's talking about the Egyptians.
Он говорит о египтянах.
The Egyptians are like Cain.
Потому что египтяне подобны Каину.
Is that a good thing or a bad thing for the Egyptians?
А для египтян это плохо или хорошо?
Bad.
Very bad.
Это очень плохо.
So then we start looking for biblical elaboration.
Потом мы начинаем искать библейские пояснения этому отрывку. Что пророки говорили про Египет?
Good or bad?
Плохо или хорошо они говорили о нем?
Bad.
Плохо.
They must be destroyed.
Их нужно уничтожить.
Да. But then the gospel will come to them, yes?
Но потом Евангелие придет к ним.
And many will be rescued from Egypt.
И многие будут спасены из Египта.
First they must be judged.
Но сначала они должны понести наказание.
Да. Okay. We're in the New Testament now.
Теперь в Новый Завет попали.
Does the New Testament talk about this?
Новый Завет об этом говорит?
There were some Ethiopians mentioned in the New Testament.
То есть в Новом Завете упоминается только эфиопьянин.
Yeah, the Ethiopian eunuch is from North Africa. This is all Egypt, the Egyptian Empire.
То есть евнух эфиопьянин — это единственное, что упомянуто из Египетской империи.
So does the gospel reach Egypt?
А Евангелие достигло Египта в Новом Завете?
Да, 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 да. Are you with me on this?
Вы следите?
So no matter what these great cities are built in Egypt.
То есть независимо от того, какие бы великие города ни строились в Египте, как бы они нам не угрожали,
whether in Egypt or any other place,
в
Египте или еще в других местах, что мы знаем с ними будет? Они будут уничтожены. И Евангелие дойдет до них.
And this is what the book of Revelation talks about.
Именно об этом и говорит книга Откровения.
He calls it Babylon.
Она называет их Вавилон.
Which was Rome.
То есть это было как бы кодовое название Рима.
The great evil city.
Великий город зла.
Cain's great evil city.
Великий город зла Каина.
The prophet's evil city.
Город зла пророков. Новозаветный город зла. И как каждый из этих городов зла противостоял народу Божьему. Но не беспокойтесь. Они будут разрушены. Вот как помогают нам вот эти камешки посредине реки. Мы еще подробнее поговорим позже.
Why do we need to consider all of these things?
Но зачем нам вообще все это рассматривать с вами?
Especially the original meaning.
В особенности исходный смысл.
What we just did felt like a lot of hard work.
То есть то, чем мы с вами сейчас занимались, очень тяжкой работой показалось.
Why do we have to consider the original meaning?
Зачем нам вообще изучать первоначальный смысл?
Remember, the original meaning is this.
Вы помните, первоначальный смысл вот в чем.
Why did the writer?
Почему автор написал свой текст так, как он его написал, для своих читателей? Зачем мы задаем себе этот вопрос? Три крупные причины. Первая причина. Мы должны кое-что понимать о любом документе, включая Библию. Что слова вообще имеют какой-то смысл. Но они имеют этот смысл только в своем окружении. Если бы я перед вами положил Библию на иврите, как бы вы себя почувствовали?
Let's experiment.
Попробуем.
This will be fun.
Это будет весело.
This is going to be the word of God to you today.
Это будет для вас слово Божье сегодня.
And if you do not get it, you will die in your sin.
И если вы не получите из этой Библии слово Божье, вы умрете okay. в своих грехах.
All right, here we go. Are you ready for this?
Готовы?
Right there, that right there, right there.
Вот, пожалуйста.
Okay, so I want to make sure now that. You read this very carefully.
Читайте очень внимательно.
This part right here.
Вот здесь, видите? Потому что если вы не поймете, что здесь написано, вы умрете в своих грехах. И никогда у вас не будет вечной жизни.
Okay? So be careful. Here we go.
Поэтому будьте внимательны.
Okay, are you ready?
Готовы?
Really, are you sure?
Уверены.
Okay, good. Okay, now tell me what you need to know to
И теперь скажите мне, что вам нужно знать, чтобы иметь вечную жизнь. Что такое? Дело в том, что это не Бытие 1.9, он другой отрывок взял. Так что теперь мы читали? Почему вам непонятно? Знаете, что там написано? Отдайте мне свои деньги. Вот вам слово Господа. Мне, Ричарду Пратту.
Вот.
Отдавайте свои деньги для Ричарда Пратта. Я клянусь, так там написано. Поэтому, если вы действительно любите Иисуса Христа, вы отдадите Ричарду деньги. И золотые зубы тоже, пожалуйста. И ваши обручки. Вот там написано «золотой зуб», вот там вот ваши обручальные кольца. Так говорит Господь. В чем смысл? Откуда мы знаем вообще значение любого слова? Дело в том, что значение слова происходит от как бы общественного договора. То есть это договор или условности, которые заключены между людьми, писавшими и понимавшими.
So what is bayit?
Что такое байет? Для вас это слово что-то означает?
По-русски дом.
Дом.
What is each? Each. Okay. So here's the point.
То есть вот в чем смысл.
You cannot understand the Bible at all unless you also understand at least a little bit of what the conventions were that gave meaning to the Bible originally.
То есть невозможно понять Библию, если вы хотя бы до некоторой степени не знаете языковых условностей, которые придавали какой-то конкретный смысл словам, на которых эта Библия написана. Но если вы не изучали языки оригинала, то вам приходится на что-то полагаться. Не только на Библию. На что вы полагаетесь? Translation. На переводчиков. На переводчиков. А вы знаете, кто переводит Библию? Знаете, кто они такие? Вы знаете, что это за люди? Я. Я. Вы должны до смерти испугаться.
This is the Bible that my mother always says.
Это Библия, которую моя мама всегда называет.
Richie, that's the Bible you wrote, isn't it?
Ричи, это та Библия, которую ты написал, да?
She is right.
И она права.
My name is right here.
Потому что вот тут мое имя.
General editor Richard L. Pratt.
Главный редактор Ричард Л. Пратт.
Okay. Now is that scary?
Это страшно?
That there are millions of Americans and soon millions of Chinese who will take this book.
То есть миллионы американцев и скоро миллионы китайцев возьмут в руки эту книгу,
that comes from me,
которую я написал,
and they will treat it like the word of God.
И они будут обращаться с ней так, как со Словом Божьим.
Millions of Chinese.
Миллионы китайцев. They trust you.
Yeah, they trust me. But that is what you are doing.
Но вы именно так и поступаете тоже.
The old Ukrainian Bible.
Старая украинская Библия.
By what religion, by what denomination was it translated?
В какой деноминации она переводилась? Orthodox.
Orthodox.
Православной. То есть вы, баптисты, читаете православную Библию? Может быть. Вы протестанты? И читаете Библию, которую писали православные переводчики? Вы не считаете православных еретиками? Зачем же вы читаете их Библию? И я уже вам говорила, откуда вообще русская Библия взялась. Она коммунистическая. Вы ненавидите коммунистов. Зачем вы читаете их Библию? Почему? Потому что у вас нет выбора.
Photoshop? Okay. So you do have to be very careful about this.
То есть вам нужно действительно быть внимательными.
And we just had an experience a few moments ago.
И вот посмотрите, какой, что вы увидели несколько минут назад.
Comparing the Russian Bible with the Ukrainian Bible.
Вы сравнивали украинскую Библию и русскую.
The differences should alert you to something.
То есть разница в переводах должна была вас заставить насторожиться.
There is a problem with translating.
То есть в переводе есть проблема.
Хорошо.
150-й псалом православная церковь перевела. Прославляйте Господа Стефаном и Диликом. Да, а украинская танец.
С чем?
Танцем.
Танцем.
А русская православная Стефаном и Диликом.
Дело в том, что они пытались толковать иврит. То есть они пытались толковать иврит в этом псалме. И они все спорят друг с другом, что же означало это еврейское слово. Потому что одно из слов, означающее танцевать, вращаться, похоже на еврейское слово лицо. Оно похоже. То есть, получается, они пытались понять, в какую сторону толковать то, что там на иврите. Но это важный момент. Если вы читаете украинскую Библию и русскую, и сравниваете
их,
и видите разницу, вы можете быть уверены вот в чем. Нельзя строить важное учение только на одном единственном переводе. Особенно если эти переводы не согласны друг с другом. То же самое верно и относительно английского. На английском много переводов Библии. И я всегда студентов учу. Если даже эксперты не согласны друг с другом в том, какой верный перевод с английского, какой верный выбрать, какое верное слово, то не будьте, пожалуйста, категоричными в своих заявлениях с кафедры, потому что вы отнюдь не эксперты. То есть можно быть категоричным только в тех вещах, где переводы абсолютно тождественны, а не там, где они отличаются друг от друга. Есть современный украинский перевод, да?
Да. Okay, so all of you should have at least three Bibles.
То есть у каждого из вас должно быть по меньшей мере три варианта перевода.
And whenever you prepare to teach or preach formally,
и всякий раз, когда вы собираетесь учить или проповедовать,
you should look at these three Bibles.
Вы должны просмотреть три варианта перевода хотя бы.
Old Ukrainian,
старый украинский,
old Russian,
старый русский,
modern Ukrainian,
современный украинский,
and probably modern Russian.
И по возможности современный русский. И если они не согласны друг с другом, то вы должны быть гораздо менее уверены. Если они согласны друг с другом, то вы можете с большей твердостью говорить о чем-то. Если вам не нравится такой подход, тогда вы должны стать специалистом, экспертом в иврите и греческом.
Which you will never do.
Вы этого никогда не достигнете.
And that is what I say to American students also.
И я американским студентам говорю то же самое.
Not just to you.
Не только вам.
It is terrible.
Это притча.
When you preach from the Bible.
Когда вы проповедуете из Библии, и стучите, доказываете, что вот вы истину говорите, а старушка где-нибудь там читает русскую Библию, и в ее русской Библии написано иначе, чем в украинской.
And you're saying, that's a problem, that's a problem, that's a problem.
А вы стоите и утверждаете вот так.
And she says, my Bible does not say that.
Она говорит, у меня в Библии не так написано.
Now what is she to do?
Что тогда ей делать?
I guess you become the Pope.
То есть вы тогда берете на себя власть Папы Римского.
You tell her what is true, right?
И вы имеете право ей объявлять, что правда.
And now you're like a Catholic.
И тогда вы становитесь точно копией католиков.
The Bible is no longer the authority.
Для вас уже не Библия авторитет.
Your opinion is the authority.
А становится авторитетом ваше личное мнение.
Yes. Понимаете? So when the translations agree,
то есть когда переводы согласны друг с другом,
you can be more dogmatic.
Вы можете быть более уверены.
When they disagree,
если в переводах отличие,
you should be less dogmatic.
Вы должны быть менее уверены.
But you should never teach,
но никогда не преподавайте,
without checking at least those four translations.
Если вы не подготовились, по крайней мере, по четырем переводам.
It's your responsibility now as an educated teacher.
То есть теперь на вас лежит такая обязанность, потому что вы уже образованные учителя.
Да.
А когда мы можем быть абсолютно уверены?
When all the translations agree.
Когда все переводы полностью согласны.
And they agree a lot.
И они во многом согласны друг с другом.
And usually,
и обычно,
you can find your point somewhere else.
Свою точку зрения можно где-то еще, то есть то, не точку зрения, а то, к чему вы пытаетесь научить, вы можете найти еще кое-где. То есть даже если переводы в чем-то, в каком-то отрывке не согласны. Потому что в псалмах, например, о танцах говорится постоянно. Не только в одном месте.
Very important principle here.
То есть это очень важный принцип.
You are no longer ignorant creatures.
То есть вы уже обладаете знанием, вы не можете назвать себя невежественными.
Now you know.
Вы теперь знаете.
And now you are responsible.
И теперь вы ответственны
to check the various translations.
За то, чтобы проверять всегда разные переводы.
You will destroy your people if you do not.
Потому что если вы не станете этого делать, вы разрушите свою церковь.
Because their confidence in the Bible will be destroyed.
Потому что вы разрушите их уверенность в Библии.
If you make a big point out of a difference in translation.
Если вы будете строить свою проповедь на том, в чем есть отличие в переводах.
Make your big points where things are certain.
То есть вы можете строить основы своего учения на том, где все сходится.
Хорошо.
Да.
So, do you encourage your people to study different translations?
Да. Only the cults have one Bible.
Только в культах одна единственная Библия.
Why?
Почему?
Because their Bible tells them what they already believe.
Потому что в Библии написано то, что они, во что они уже верят.
Do Jehovah's Witnesses have their own Ukrainian translation?
А у свидетелей Иеговы есть собственный перевод?
You can be sure of this.
Можете быть уверены.
The Russian Jehovah's Witness Bible.
Русская Библия, которой пользуются свидетели Иеговы,
conforms to Jehovah's Witness beliefs.
Полностью соответствует их убеждениям.
It does not challenge Jehovah's Witness beliefs.
То есть она ни в коей мере не ставит под сомнение то, во что они верят.
And you want a Bible,
а вам нужна Библия,
that challenges your beliefs.
Которая ставит перед вами задачи.
Да. Because that is how the Bible remains supreme.
Потому что именно так Библия остается верховным
судьей.
And you keep your theology under the Bible.
И ваше богословие, оно подчиненное место занимает по отношению к ним.
Now, when you read the Bible devotionally,
когда вы читаете Библию в поклонении Богу,
it's okay to read just your favorite Bible.
То есть во время уединения с Богом,
but when you preach and teach publicly,
достаточно читать свой любимый вариант.
It's, it's much more important.
Но когда вы проповедуете, то есть когда я проповедую, первое, что я делаю, готовясь к этой проповеди, я читаю все варианты перевода, которые я ожидаю будут в церкви. Таким образом, я не принесу им вреда, я не разрушу их веру в Библию. Иногда я могу сказать так. Я знаю, что в разных переводах есть разные оттенки значения. Но я думаю, что вот это лучший перевод. Я могу так сказать. Но я уже признаю, что у них есть другие варианты. И это очень-очень важно. То есть не надо раздувать это в большое какое-то заявление, но это обязательно нужно отметить. А в традиционной украинской Библии это тоже есть? А в современной? Это 1 Иоанна 1:9. То есть в современной Библии должна быть хотя бы пометка, что этого нет.
Like with the woman caught in adultery in John chapter 6, 4.
Точно так же, как примечание по Иоанну 8 главе, там где сказано про женщину в прелюбодеянии. Та же самая проблема.
This is not translation problem.
И это проблема не с переводом.
This is textual problem.
Это текстуальная проблема.
Okay. Was it originally there?
Было ли там в тексте изначально?
In the case of 1 John chapter 1 verse 9.
Что касается вот той ссылки, которую молодой человек сделал по поводу трех свидетелей.
Erasmus.
Эразм Роттердамский.
You heard of Erasmus?
Вы о нем слышали?
Okay. It was very important for creating
Он сыграл очень важную роль в создании или в компоновке греческого Нового Завета, на котором основана ваша Библия. Потому что он рассматривал разные тексты. Он считал, что вот в этом послании Иоанна те слова не содержались изначально. Но в латинской Библии они были. То есть на него сильно давили, чтобы он все-таки включил эти слова. И он нашел один новозаветный текст. Это был новозаветный текст 12 века. То есть в начале 13 века. То есть ранняя копия. И вот в ней упоминаются три свидетеля из первого послания Иоанна. То есть, вероятно, все-таки в оригинальном тексте этого не было. То есть, когда вы говорите о Троице, вы лучше не используйте этот стих. Потому что вам нужны другие. И не удивляйтесь, если вы все-таки его решите использовать, когда вам свидетели Иеговы скажут, что этого нет в оригинальном тексте.
The woman caught in adultery.
В Иоанна 8 главе говорится о женщине, взятой при любодеянии. Там есть свидетельство гораздо более раннее. Где-то 5 века тексты. Но по-прежнему под вопросом текст. Его нет в тексте, который называется Веда Кенес. И в ранних текстах тоже нет. Или в тексте P77. То есть это все разные тексты, о которых я не очень много знаю. Но если бы я проповедовал по Евангелию от Иоанна, я никогда этого не делал. То есть никогда. И никогда не буду. Потому что это Новый Завет. Но я даже не знаю, если бы мне пришлось проповедовать полностью по этому Евангелию до конца. Один пастор как-то мне задал вопрос. Нужно ли мне проповедовать вот по отрывку женщина, взятая при любодеянии? И я ему ответил. А что будет с твоей церковью, если ты не станешь по этому отрывку проповедовать? Он говорит, моей церкви это будет очень вредно. Ну, я ответил, тогда, как их пастор, тебе ты должен проповедовать. А в других церквах это может быть не настолько актуально. Я вашу церковь не знаю, ее нужды не знаю. Кто вопрос еще? То есть как применять в Новом Завете ветхозаветные запреты на пищу, сало в частности? Вот как. Вот там, видите? Не ясно вам? Сначала вам нужно узнать исходный смысл, предназначение этих законов изначальное. Почему они были даны? Что они означали? В чем была их цель? Потом вы должны найти библейские пояснения. Что дальше в Библии, повсюду в Библии говорится об этих законах, включая и то, что говорится в Новом Завете. Вы можете, конечно, подумать, что Новый Завет призывает вас отбросить эти законы, но на самом деле это не так. И мы об этом поговорим позже. То есть вы идете от исходного смысла через библейские пояснения и затем уже применение. Тот же самый принцип. Как мы поясняли из Бытия первой главы. Позже. Мы целую неделю будем здесь. Мы этим займемся. Но это правильный вопрос. Еще один вопрос.
Он говорил о том, чтобы было сделано по паре нечистых животных и по 7 паре чистых животных. То есть, ну, а еще до того, как мы с ним написали закон о чистых животных, тут же не было представления о том, что еще
before Moses.
До Моисея он знал, да. So the rock thing about
now,
сейчас? Потому что Бог сказал Петру, что он всех их провозгласил чистыми. Вот так что с New Testament. Новый Завет тоже очень важен. А он для нас как камень посредине реки. К современному применению ведущего. Мы об этом поговорим. А дело в том, что законы о пище, они составляют часть Пятикнижия. И это мы как раз попали на занятия по Пятикнижию. Но это только первый день сейчас. То есть пока что
готовьтесь.
Вы помните? Первоначальный смысл. Вы рассматриваете сам документ.
But you also look at the writer.
И писателя.
Why must you look at the writer?
Почему вам нужно думать о том, кто его написал?
Because God gave revelation to people.
Потому что Бог давал свое откровение через людей и людям.
Moses.
Например, Моисей.
And Moses wrote the book.
И Моисей писал эту книгу.
So the more we know about Moses,
чем больше мы знаем о Моисее, его обстоятельствах, его жизни,
world,
его мире, тем больше мы можем понять, что он писал. Бог хранил Моисея, чтобы у него не было ошибок. Но он не изменял и не стирал черты личности Моисея. Именно поэтому Моисей пользуется другими словами, и у него иной стиль написания, чем у Исаии. Именно поэтому послание Петра сильно отличается по стилю от посланий Павла. Потому что Бог использовал авторов, исходя из их отдельных личностей, свойств личности.
So, for example,
например,
is it good to know what the writer of Hebrews tells us about Moses?
Хорошо ли, полезно ли будет знать, что автор послания к евреям говорит о Моисее?
That he was highly educated in the courts of Egypt.
И приносит ли нам пользу, если мы узнаем, что он был высокообразованным во дворах египетских человеком?
That will help us understand Moses.
Это поможет нам понять Моисея.
Does it help us to know that Moses learned from his father-in-law, Jethro?
Поможет ли нам, если мы узнаем, что Моисей учился у своего тестя Иохора?
Да. That will help us understand Moses.
Это поможет нам понять Моисея.
Jesus himself did not write Genesis.
Иисус не писал Бытие собственноручно.
Charlton Heston wrote Genesis. Moses wrote Genesis.
Моисей написал.
Well, it show. You know,
вы знаете вот такого актера? То есть актер, который играл роль Моисея, говорит, что он написал. Это шутка, понятно, но я просто не знаю актера. То есть очень полезно знать все, что можно узнать о Моисее. Потому что это поможет вам понять книгу Бытия. И, наконец, нам нужно знать, кто были читатели. Почему? Потому что, когда Бог открывает себя, Он открывает себя не в пустое пространство. Он открывает себя людям. И Он приспосабливается к их потребностям и их возможностям. Например,
if God had given the Ten Commandments to Moses on a computer flash drive,
если бы Бог даровал Моисею 10 заповедей на флешке для компьютера,
what would Moses have thought?
Что бы Моисей подумал? That he needs a new computer.
Yeah, he needs a new computer.
Что ему нужен новый компьютер, точно.
Why didn't God give Moses the Ten Commandments on this?
Почему же Бог не дал Моисею 10 заповедей вот на этой штучке?
Why not?
Почему?
It would have meant nothing to him, yes?
Потому что для Моисея эта штука была бы просто ерундой.
Maybe I should pick my teeth with it.
Он подумал, может, ею зубы чистить? Или, может, она для подрезки волос? То есть оно не принесло бы никакой пользы. Поэтому как Бог дал 10 заповедей Моисею? Так же, как в мультике про Флинстоунов, знаете? На камне. Почему? Почему? Потому что в то время документы национального значения писали на камне. И что еще? Писали их в двойном экземпляре. Это мы знаем из археологии. Почему же у Моисея было два камня? Потому что на каждом из них были записаны 10 заповедей. В двойном экземпляре, как положено. Я знаю, что на витражах в церквах это изображается по-другому. На витражах обычно 4 с одной стороны заповеди, 6 на другом табличке. И мне всегда казалось это странным. Потому что должно быть по крайней мере 5 и
5.
А теперь мы знаем, почему у него было 2 камня. То есть он не делил их пополам. Это был двойной экземпляр. И они были написаны с обеих сторон. То есть на одной и на другой стороне. Мы это знаем из находок археологии. То есть археологи показали нам, что именно так в те времена записывали документы национального значения. В других культурах одну копию документа оставляли у царя, а вторую копию в библиотеке для народа. Но в Израиле было не так. А обе копии где хранились? В коробке. То есть там, где Бог и люди встречались. То есть, с одной стороны, иначе, а с другой стороны, очень похоже. Почему Бог писал Пятикнижие на иврите?
So they could understand it.
Чтобы израильтяне его поняли.
Потому
что если бы он написал на украинском, им было бы непонятно. Вопрос был такой, что Моисей расколотил обе копии, получается, когда разгневался. Ну, Ричард говорит, да, разбил.
Хорошо. When you read the laws of Moses,
когда вы читаете закон Моисея,
and they seem disorganized,
и вам кажется, что все там в разброс как-то,
like the Book of the Covenant in Exodus,
то есть, например, Книга Завета в Исходе,
or the laws of Deuteronomy,
или правила во Второзаконии,
they seem disorganized, don't they?
Они кажутся вам как-то неорганизованными, правильно? И там написано что-то, а потом другая тема, там третья тема. То есть никакого порядка. Почему? Ну, если вы читали кодекс царя Хаммурапи, который написан за 300 лет до Моисея, именно так и выглядит законоуложение в его время, Хаммурапи. То есть все в беспорядке. То есть почему Бог точно так же через Моисея дал этот закон?
Because that's the way you write laws in that day.
Потому что в те времена именно так и излагали законы.
It was not an accident.
Это не случайность.
And it was not like the critical scholars say.
И дело не в том, то есть объяснение ученых критического направления неверно. Либеральные ученые доказывали следующее. Законы все в разброс написаны, потому что они все взяты из разных источников. То есть они просто собраны. Это неправда. Законы царя Хаммурапи написаны при дворе Хаммурапи в одном месте. И как бы одна команда священников работала. Однако же эти законы все равно написаны в разброс, в беспорядке. То есть теперь мы знаем, почему законы Моисея так в беспорядке записаны. Не потому, что их писали разные люди в разное время, а потому что в то время так был порядок такой записывания законов.
Why do you tell stories about your patriarchs in the ancient world?
Почему в древнем мире рассказывали истории о патриархах?
So, I think you know why. At least two reasons.
По крайней мере, две причины.
Number one reason.
Первая причина.
To remember what happened.
Чтобы помнить о том, что было в истории. У вас тоже есть истории об основателях украинской нации. И одна из причин, почему вы рассказываете эти истории, для того, чтобы помнить свою историю. Но это единственная причина? Нет.
Why did your school teachers tell you those stories?
Зачем вам учителя в школе рассказывали эти истории о славных делах?
Simply to remember?
Просто напомнить?
Yeah. Why did they tell you those stories?
Зачем они вам эти истории рассказывали?
So that we learn from those examples.
Ответ был такой, чтобы мы научились на их примере.
So you know how to live.
То есть, чтобы мы знали, как жить.
Да? So why do you think Israel had stories about Abraham?
Итак, почему вы думаете, в Израиле были истории об Аврааме?
Just to remember?
Чтобы он просто помнили?
Yeah. Also to apply.
Чтобы они научились и применяли их в жизни.
Also to live.
Чтобы они жили так, как надо.
So in this class.
То есть на наших занятиях.
We are not going to look at Genesis and the rest of the Pentateuch.
Мы не будем рассматривать с вами Бытие и остаток Пятикнижия.
The way that your grandmother does.
Так как его рассматривает ваша прабабушка.
Looking for my personal devotion.
Чтобы найти какое-то личное для себя, что мы говорим. Что Бог говорит мне сегодня?
That is okay.
В этом нет ничего плохого. Но мы будем заниматься другим. Нас будет интересовать вот такой вопрос. Почему, зачем Моисей это написал? Какая была у него цель? Какое было первоначальное значение? Зачем это было написано? А затем мы спросим себя, как дальше в Библии, где повсюду в Библии поясняется этот отрывок? А затем мы спросим, уже что это означает для меня? Счастливого вам вечера!
Thank you.